Салам алейкум, урметле радио Дунлейджилера. Добрый день, шановные радиослухачи. Добрый день, уважаемые слушатели. Я рада приветствовать слушателей радио Крым Реали. Это проект Мусафир Вахты. Время гостей о жизни современных крымских татар. У микрофона Халисе Зинедин. Сегодня у меня в гостях преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Григорьевича Шевченко, а также преподаватель Таврического национального университета имени Вернадского. У меня в гостях Айше Оджа Арнаут. Мы сегодня будем говорить о практике перевода, о фольклоре, о средневековой литературе и еще о многом другом, касающихся высших учебных заведений Украины. Добро пожаловать, Хош Кельденес.
Слава.
Как ваше настроение, Айше Оджа?
Сагунус, хорошо. Весна, уже настроение немножечко такое более приподнятое, да.
Вы совершили революцию в крымско-татарском языке в высших учебных заведениях здесь, в Киеве. Когда 5-6 лет тому назад, когда начинали, не было огромной базы для неносителей изучения крымско-татарского языка. Расскажите о первых своих впечатлениях, когда вы преподавали крымско-татарский язык в высших учебных заведениях Киева?
Честно, это был немножечко такой шоковый, может быть, даже не немножечко. Это действительно было такое шоковое состояние, потому что открылась специальность и начался процесс обучения. А я сразу пришла на работу, и на второй день я вышла в аудиторию к студентам. И здесь началась вот эта вот наша работа прямо вот с этого момента, когда мы были абсолютно неподготовлены к такой обстановке, такой ситуации, когда в аудитории находятся не носители крымско-татарского языка. И это было немножечко, конечно, какой-то был конфуз между мной и вот в этом диалоге, да, между преподавателем и студентом, потому что есть определенная программа, по которой ты должен работать и вести занятия. Она осталась та же, которая была в Крыму. И передо мной были студенты, которые были не готовы усваивать этот материал с первого занятия. То есть я осознала это сразу с первых двух минут. Сначала почему-то я об этом не задумывалась. И когда я зашла в аудиторию, я поняла, что нет, здесь абсолютно то, что мы умеем и знаем, не подходит. И нужно что-то быстро решать и применять какие-то вот меры. Срочно, буквально. Я когда вышла после первого занятия из аудитории, первое, что мне пришло в голову, это как мы изучали немецкий язык, там, английский язык в университете. И то в университете мы уже изучали его после учебы в школе. То есть у нас все равно мы умели читать, мы умели писать. Это был уже какой-то, да, этап следующий, высшая школа. Здесь получается, что люди абсолютно не знают, как нужно произносить, как нужно читать эти буквы, которые мы пишем на доске. Опять же была проблема с графикой. Мы не знали, как же нам быть в этой ситуации. Мы поняли, что студенты наши пришли с украинской школы, они привыкли к украинской кириллице, а тут им что-то показывают на российской кириллице, какие-то слова незнакомые, да. Ну, я начинала с общих, конечно, знакомых слов, чтобы как-то хотя бы диалог начался. Вот. Или надо было на латинице именно показывать. Мы потом пришли к такому выводу, мы посоветовались, конечно, между собой, потому что, во-первых, и на кириллице мы пишем крымско-татарские слова, и это, если честно, для крымско-татарских детей, которые уже в школе немножко изучали, писали и учились в университете, это было уже как-то более-менее привычно. Но когда видели украинские наши студенты эти слова на полдоски, одно слово, например, мы понимали, что у них стресс, они не знают даже, как это все слово прочитать. То есть, как это все произнести. И тут очень много разных было моментов, и мы потом приняли решение, что лучше будем пользоваться латиницей, одна буква, один звук. То есть, вот так.
То есть, после таких сложностей было принято решение переходить полностью на латиницу в двух вузах, как в Таврическом, так и в Шевченко.
Да, мы полностью переходим. Мы, то есть первые занятия, первый год практикум языка, когда изучается, да, вот они должны научиться говорить, писать, читать, мы в основном только пользуемся латиницей. Кириллицу мы подаем как ознакомительное, как потому, почему? Потому что у нас очень много книг, учебников уже существуют, да, которые на крымско-татарском языке, они в основном все на
их, кириллице. Наверное, намного больше, нежели на латинице.
Да, да, на латинице просто можно пересчитать, это единичные такие. Вот. А учебниках, я вообще не говорю, учебники все были на кириллице написаны. Mm-hmm. То есть, поэтому...
Возникала такая сложность. Но, а также артикуляционный аппарат украинца, он не располагает к таким нашим буквам, как «н», «г», «к». Да. Это намного сложнее.
Вот я хотела сказать, что вот «г» у них еще хорошо получается сразу. Да, да, оно такое общее, родное. А вот что касается «к», да, «н», вот эти два звука, они немножечко, да, сложно даются. Но я хочу сказать, что очень даже вот некоторые хорошо произносят. И иногда я даже удивляюсь, насколько... Ну, это еще предрасположенность индивидуально человека, да, каждого, конечно. Но я смотрю, все равно тут есть, трудятся и быстро достигают именно того произношения, которое вот они хотят, слышат от нас и подражают, стараются, конечно.
Вы знаете, когда вначале вы сказали... Первые две минуты преподавания вы поняли, что та методика, которая была в Крыму, она остается в стороне, и нужно придумывать что-то новое. Методику. Я думаю, что в этот же момент у студентов тоже случился шок, потому что они столкнулись, да, с чем-то очень незнакомым.
У них, да, случился шок, и первый был вопрос, а есть ли какие-нибудь учебники для нас? И тут мы... Лично я вспомнила себя, когда мы поступали в университет. У нас было всего там несколько учебников тогда еще в то время по крымско-татарскому языку, и нам было все равно сложно. И я уже представила, насколько бедным этим студентам сейчас будет тяжело в этот момент, да, когда они... Я им отвечаю, что нет, на такой графике учебников нет. Есть на крымско-татарском, но они на крымско-татарском языке. И у нас были уже учебники к этому времени, они есть на русском языке, да?
Да.
Мы знаем, несколько учебников есть на русском языке, вот которые я смогла им предложить.
Есть Усинова пособие, да, да, для неизучающих.
Да, угу. Учебники уже там постарше, следующих курсов. То есть вот такие вот... Были у нас сложности, и мы вот так... Первое, что пришло в голову, это были учебники, которые были написаны на русском языке, mm-hmm. Да.
Айшоджа, а как сделать так, чтобы не отпугнуть, а наоборот привить любовь людям, которые совсем не знакомы с крымско-татарским языком, и, возможно, они впервые услышали крымско-татарский язык, перешагнув двери порог университета, yeah. И только тогда они смогли узнать?
Как, смотрите, всегда мы крымско-татарский язык преподавая, да, вот украинским студентам, лично я всегда делаю акцент на то, что мы здесь граждане Украины, два народа, которые живут вот бок о бок. И мы, в принципе, имеем очень много общего. Нужно всегда начинать с общего, это лично мое мнение. Я думаю, что это правильно, потому что я вижу результат. Сразу появляется интерес. Как же так? Я не знала об этом народе ничего, а у нас действительно столько общего, mm-hmm. да? Вот, и когда они понимают, что вот вся доска исписана словами, которые есть в украинском языке, например, да, и они думают, да, надо же, и эти же слова имеют такое же самое значение в крымско-татарском языке, и более того, в других тюркских языках, да, там, киргизском, казахском, узбекском, азербайджанском. То есть и тут у них уже появляется интерес, когда они понимают, что если изучить крымско-татарский язык, можно даже еще другие языки понимать и еще больше понять свой. Потому что многие, говоря на украинском языке, произносят очень много тюркизмов, да, слов да. таких, и мало кто знает о их происхождении, вообще их первоначальном значении, да, потому что со временем их значение немножечко может меняться, вот, но основное их семантическое значение все равно сохраняется, вот. И потом они начинают сами рассказывать о том, что у них какая-то речка протекает, которая mm-hmm. называется непонятно для них почему так, вот. И там или какое-то название села. И тут они понимают, что да, действительно очень много общего. И здесь уж в этот момент может возникнуть интерес. Ну, опять же, все зависит от того, какие у каждого человека свои какие-то мечты, цели, да.
Амбиции.
Вот, амбиции. Поэтому, ну, здесь уже нету такого, как вам сказать, такой стены, преграды. Здесь уже идет диалог.
Здесь идет диалог, который вы сумели выстроить, и только поэтому, потому что студент всегда ориентируется, и я вспоминаю со своей студенческой жизни, только лишь людей. Да, знания, которые мне дали, это, безусловно, это колоссальное, что есть и остается во мне, те знания, которые я смогу передавать. Но люди, которые привили любовь к языку, к вообще студенчеству, это преподаватели, и, наверное, то, что не отпугивает, а наоборот создает любовь, тепло внутри, и хочется делать и двигаться дальше.
Ну, наверное, да. И тем более любовь, чтобы там появилась любовь, нужно сначала, чтобы возник интерес.
Да.
Да, и почувствовать какую-то близость. И потом уже вот в этом всем, когда вот студент видит что-то для себя интересное или себя в этом процессе, да, то тогда уже может появиться любовь, когда он будет видеть уже и положительные результаты, которые у него уже появляются, да, когда он может свои знания куда-то применить, и это здорово у него выходит, то тогда уже появляется, да, я думаю, любовь. Ну, любовь, это надо несколько лет проработать, мне кажется.
Да, я только хотела сказать, что действительно несколько лет, потому что в 2014-2015 году возникали одни лишь сложности, и думали, как преодолеть эти преграды для того, чтобы создать эту любовь, которая есть в сегодняшнем дне.
Да.
За это время, 5-6 лет преподавания в университете, уже своя методика преподавания, уже не так сложно, как было 5 лет тому назад, и уже можно говорить об этом в позитивном ключе, правда?
Да, да, да. Уже есть то, на что мы можем опираться, мы его совершенствуем, например, у нас есть уже своя еще параллельная, да, программа,
да,
получается, и мы понимаем, где-то у нас мы до конца момент какой-то не учли, не доработали, мы его дорабатываем, и это из года в год, это, естественно, нормальный процесс, из года в год мы добавляем что-то, что-то лишнее убираем, то, что перегружает, или то, что не очень понятно сразу, откладываем на потом, даем более, то есть как бы легче усваиваемое, да, сначала на первом этапе, а потом уже более сложному. Но есть и студенты, которых, я хочу сказать, больше привлекает на другой вариант, когда они получают какой-то определенный текст, переносят какой-то стресс, какой-то момент, а потом начинают это все понимать как большую одну конструкцию, да, и применяют это там, где им нужно, уже готовыми вот такими отрывками текста, предложений, и у них вот это выходит тоже очень интересно. Ну, здесь нужно тоже подходить индивидуально. И нам в какой-то момент было даже, что количество студентов там у нас не 15 человек в группе, там, а 5, 6, 7, 4 даже было, да? То есть вот так. И поэтому здесь у нас мы подходили каждому студенту
индивидуально. Потом.
Да, да, индивидуально, потому что, во-первых, вы действительно, как вначале говорили, это был шок и для них тоже, и каждый год. Просто мы уже, как работая несколько лет подряд, мы знаем, как не допустить вот этого вот этой преграды сразу, чтобы установить контакт, очень сразу какие-то отношения, а поделиться какими-то интересами, какими-то мечтами, целями, какие они там преследуют. Это уже совсем другое, да.
В самом начале, я не знаю, как в Таврийском национальном университете, но в Шевченко, в Институте филологии были студенты, знающий крымско-татарский язык. Насколько отличался уровень людей, которые не знали крымско-татарский язык от слова совсем, и при выпуске уже на третьем, четвертом курсе уровень крымско-татарского языка отличался ли от носителей языка? Было ли так, что где-то люди вышли на опережение?
Да, 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 да. Это было, и для меня это, кстати, было очень удивительно, потому что, ну, как бы в априори, да, по умолчанию носитель, он чувствует язык, в этом плане у него есть сразу преимущество, он может понять сразу многие вещи, там, помогать неносителю, мешать им развиваться, таким образом это тоже...
И на старте он знал больше.
Да, он на старте знает больше, и мне кажется, это же расслабляет. Да. Вот носителя, потому что он уже спокоен, что у него все хорошо. И он помогает, он считает, что он помогает своему другу, который там, одногруппнику, в каких-то вопросах, там, с переводом, с пониманием текста и так далее. Но потом какой-то момент проходит, они выходят на один и тот же уровень. То есть одинаковые, мы по их письменным работам это все очень хорошо замечаем, да. Даже иногда по письменным работам носители языка отстают от неносителей. Почему? Потому что есть диалект, который на них влияет, да. Есть свое какое-то понимание. Иногда они не обращают внимания на грамматические особенности, вот эти вот все нюансы, да. Они пишут, как им вспомнилось, в основном, особенно первый, второй курс, да. А неносители, они должны выучить этот аффикс, чтобы его применить. И если они его, то есть неправильно применяют, они уже понимают, что все испорчено, они не могут выйти из этой ситуации. Вот, и тут они, конечно, за 2 года, я считаю, что могут выйти очень...
На один и тот же уровень.
Да.
В этом году в университете Шевченко уже выпускается первый курс магистратуры и третий выпуск бакалавра.
Да.
Это огромное количество студентов, которые в дальнейшем занимаются ли филологией? Есть ли какие-то результаты по исследованиям, что студенты делают после окончания университета? Потому что филология – это очень универсальная специальность, когда человек может применить ее всюду.
Да. Очень универсальная специальность, я с вами полностью согласна. Я в Шевченко работаю 2 года. И вот те студенты, которые были в прошлом, вот в первый год моей работы там, они были на втором, сейчас они на третьем, те, которые были на четвертом, вот сейчас они первый курс магистратуры. И я вижу, что есть из группы людей те, которые именно хотят заниматься наукой, хотят развиваться в этом отношении, в этом плане, в этом направлении. А есть те, которые хотят быть переводчиками, просто переводчиками, им очень интересно, им их это как бы как азарт какой-то чувствует, да. Вот. Есть те, которые, ну, они получили все, что мы могли дать, например, за этот промежуток времени определенный. И, может быть, у них свои были какие-то мечты, они хотят там поехать за границу, быть переводчиком каким-то там, да, или наоборот, быть для иностранцев учителем каким-то там русского языка или английского языка, потому что они же получают 2 специальности. Вот. Но я считаю, что если посмотреть в процентном соотношении, количество студентов в группе, желающие развиваться в плане направления науки, желающие там применить в других сферах себя, это, то есть есть все и все в пределах такой нормы. Нет таких, которые нет, мне это вообще далеко чуждо, таких я вообще, ну, я не слышала еще, чтобы такое что-то говорили, да. Они, если им поступают предложения, уже они заканчивают университет, им поступают уже предложения, они их рассматривают, да, они думают, что да, может быть, скорее всего, я буду преподавать. Но хотя бы первые несколько лет после окончания вуза, мне кажется, каждому было бы интересно себя попробовать.
В роли преподавателя?
В роли преподавателя. Да. Ну, я советую вообще-то своим студентам, если так уже откровенно, что когда преподаешь кому-то язык, все, что ты знаешь, ты закрепляешь лучше и еще открываешь для себя новое, потому что ты с новыми людьми знакомишься, ты с новыми учениками знакомишься, с новыми, которые способны как-то по-другому воспринимать, а не так, как ты. И ты находишь к ним подход, это общение, ты должен быть психологом, да, вот, подойти, объяснить не, так, чтобы заинтересовать и еще и суметь объяснить тот материал, который необходимо вот тебе сегодня именно дать этому ученику или студенту.
Самое ценное, что есть у человека, это знания, и знания, которые важно передавать, а не коллекционировать их. А что вы чувствуете, когда вы передаете знания студентам?
Счастье.
Правда?
Да.
Что эти знания не просто остаются в вас, а они дают жизнь в следующем человеке.
Да. Вот и я ради этого работаю и тружусь только, чтобы передать знания. Для меня это очень важно, приносить пользу. Как в общем, да, для своего народа языка и для тех людей, которые хотят выучить этот язык, которым они испытывают интерес какой-то. Вот, и для меня это действительно очень важно. Очень.
Преподавая язык каждый день, вы даете жизнь крымско-татарскому языку, продолжение и развитие. Люди, которые приходят изучать крымско-татарский язык, чувствуют ли они, что они являются вот послом того, что они являются интегрирующим звеном в развитии крымско-татарского языка?
Обязательно. Мы стараемся им об этом рассказать, показать на практике и научить их даже это применять. И я думаю, что вот именно, как вы сказали, вот таким звеном, или мост еще говорят, да? Угу. Я бы не хотела говорить мост. Почему? Потому что мост, ну, как бы два каких-то посторонних, да, два противоположных берега объединяет.
Да.
Здесь нет, мне кажется, такого моста, а вот именно таким звеном, который, да, я и уверена, что это так и есть. И мы студентам своим с первого дня об этом говорим. И до конца, когда они уже выпускают, будут выпускаться, мы тоже ему постоянно будем напоминать.
Шауджа, мы живем в цифровом поколении, когда всюду диджитал, и зафиксировать внимание и интерес довольно-таки сложно. Как вы интегрируете преподавание специальности крымско-татарского языка, когда так сложно зафиксировать внимание студента?
Вы знаете, вы имеете в виду, когда студент невнимательно сидит на занятии и чем-то там занимается, какую-то информацию получает с гаджетов или что-то. Или, например...
Меня больше интересует тот вопрос, когда хочется чего-то вот даже
особенного,
посмотреть. Особенного.
Да?
Мне
да.
кажется, этому способствовал премьера крымско-татарского сериала «Шаматалы Хуранта».
Да.
Удалось ли на парах, например, посмотреть этот сериал?
Обязательно. С самого вот первого момента, как только стало возможно смотреть этот сериал, мы ознакомили студентам, показали, как нужно открыть,
да.
отправить, и поделились. То есть это было такое все интересно. У всех были положительные эмоции. То есть всем понравилось, и все рассказывают о том, как они следующую серию смотрели, что там происходило. Им нравится, да, они от этого удовольствие получают, это позитив такой большой. И это и польза полезна для них, и то, что они понимают язык, им радостно, и они понимают у нас общие шутки, у
да.
нас общие какие-то... Восприятие мира, да, вот говорят, языковая картина мира крымско-татарского языка, есть языковая картина мира украинского, да, то есть у нас она очень близка, мне кажется, очень сильно переплетается между собой, это уже в наших общих шутках, пословицах, поговорках, которые просто можно перевести, и она действительно такой же самый смысл имеет, и такая же самая идентичная пословица или поговорка есть в крымско-татарском языке.
Юмор объединяет.
Объединяет очень сильно, да.
На самом деле, создание сериала «Шаматалы Хуранта», мне кажется, стало кульминационным для нашего народа,
очень
потому что
собой.
Это первый крымско-татарский сериал. Да. Я с удовольствием жду выходных дней для того,
да.
чтобы посмотреть новую серию.
У нас тоже, у нас в семье, и дети тоже очень любят посмотреть этот сериал.
Айшоджам, мы говорили о том, что 5 лет тому назад возникала сложность с пособиями. В сегодняшнем дне есть ли сложность с методическими пособиями в преподавании?
Сложность сегодня тоже есть. Она уже совсем не такая, как, например, в первые годы преподавания, да, когда ничего абсолютно не было. У нас есть уже методическое, да, пособие. Есть мы вот о физиоджаре вспоминали, которое, да, мы перед эфиром тоже, которая в 2014 году была первым преподавателем в Шевченко, да,
вышла
в историю, да. И вот прошло сколько лет, в прошлом году ее вышло, благодаря ее большому труду тоже вышла для первого уровня А1 крымско-татарский язык книжка, которой сейчас пользуются наши студенты.
Mm-hmm.
И это, если вам честно сказать, настолько упрощает уже на работу преподавателя, который был вынужден каждый день готовить, распечатывать листочки, на которых будут задания, которые нужно будет выполнить, потом не потерять, потому что, ну, это, а на листочках все равно это теряется, кто-то фотографирует, кто-то как-то сохраняет, то есть нет такого порядка, да, упорядоченности каждого урока друг за другом. А тут есть уже все собранная большая книга, которой можно пользоваться. И это нас очень радует.
Практическая сторона применения крымско-татарского языка. В университете, насколько мне известно, со второго курса уже действует написание работ. Написание работ как курсовых, так и практические работы есть. Сложно ли то, что местом для прохождения практики в Киеве становится меньше? И известен факт, что медиа... было больше, оно становится меньше, и этому способствуют события последних дней. Скажите, как применяют и как практикуют знания студенты?
Вот то, что стало меньше, вот мы как раз только начнем ощущать в следующем, да, уже получается, году, потому что мы, наши студенты, они проходили практику на вот этих телеканалах крымско-татарских, да, где вещали крымско-татарский, на крымско-татарском языке, где нужно было переводы делать, да, с украинского на крымско-татарский, вот, общаться в среде более-менее, да, где их есть крымские татары, находить общий язык с ними, то есть у них была такая коммуникативная практика, потом переводческая практика. И теперь, конечно, для нас это, ну, будет очень сильно ощутимо, я думаю, что в прошлом году. Потом мы их целую группу определили на каналы, которые проходили там в течение месяца практику. А теперь нас, в следующем году у нас будет немножечко проблема такая. Да, у нас есть еще там... издательство, там, где нужно художественное произведение переводить на украинский язык. Но там не так уж много места для наших студентов, может, 3-4 максимум студента там проходят практику, а остальным. Вот, и теперь мы надеемся, что эта проблема все-таки как-то решится, и мы не потеряем такую базу для себя важную для практики. Ну, как вот наш телеканал.
Еще, Джам, подскажите, какие действия каждый из нас может выполнять ежедневно для того, чтобы развивать родной язык?
На эту тему очень много разных было уже эфиров, много статей написано. Каждый год мы вспоминаем эту тему, и целый день ее обсуждаем.
В день родного языка.
В день родного языка, да. Здесь я... стандартными шаблонами, которые уже привыкли говорить, это правильные вещи, которые говорят, что нужно начинать с семьи, что нужно больше общаться на родном языке, не только в семье стараться. Вот встретили там крымского татарина, знакомого, разговаривайте на крымско-татарском языке. Старайтесь, если вы видите продавец в магазине крымский татарин, да, там разговаривайте на крымско-татарском языке и так далее, и так далее. Вот. Но реальность у нас такая, к сожалению, уже на протяжении многих лет, что это заканчивается на том моменте, как заканчивается марафон, посвященный родному языку, да?
Да.
И на следующий день уже совершенно другие нас проблемы волнуют, и совсем о других вещах мы разговариваем. Но на самом деле, смотрите, действительно в семье, разговаривать в семье на крымско-татарском языке с детьми с первых дней их жизни – это очень важно. Это как обязательное что-то, да? То есть нельзя, если человек чувствует себя, считает себя крымским татарином, то он должен подарить своему ребенку его родной язык, научить его любить этот родной язык и уметь мыслить на нем, ну, хотя бы на бытовом уровне, да? Так как если не имеет места там, быть университету на крымско-татарском языке, среднему учебному заведению на крымско-татарском языке, хотя бы чтобы он оставался как семейным языком, а с другой стороны, ребенок, который целый день разговаривал на русском языке со всеми сверстниками в магазине, там, в транспорте и так далее, он приходит домой, он общается с родителями буквально полчаса, час за ужином в лучшем случае. Это не дает возможность развиваться языку. Это просто дает возможность сохранить память о том, что он является крымским татарином.
Когда мы говорим, что Европа начинается с нас, к крымско-татарский язык тоже начинается с нас. И каждый из нас должен делать как минимум малость, правильно вы сказали, видя крымского татарина, говорить на крымско-татарском языке. Это даже не обсуждается. Человек должен автоматически переключаться и не задумываться о том, что мы росли в среде, и каждый из нас знает минимум 4-5 языков,
да.
И крымско-татарский язык должен оставаться родным языком всегда. И он не должен забываться, потому что многие говорят, что в детстве говорили. Айша Уджам, я благодарю за то, что вы присоединились сегодня к нам в эфир, поделились своими знаниями. Чох савалмас, Аллах сиздан разы олсун. Уважаемые слушатели, я с вами прощаюсь. До встречи на радио Крым Реалии.